Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Прокуратура продолжает допросы экспертов по второму делу ЮКОСа. Посадят ли Михаила Ходорковского на третий срок? Виталий Кличко обещает, украинская оппозиция выдвинет общего кандидата на выборах президента. Кто станет этим кандидатом? Активисты архнадзора не позволяют застройщикам снести купол дома Болконского в центре Москвы. На каком основании происходит разрушение знаменитого литературного дома? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Накануне юбилея бывшего совладельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, 26 июня ему исполняется 50 лет, появилась информация о том, что власти намерены возбудить против него и другого совладельца компании Платона Лебедева новое уголовное дело. Сегодня на беседу в Следственный комитет России был вызван еще один эксперт по второму предыдущему делу «ЮКОСа» Михаил Субботин. Ранее стало известно, что в Следственный комитет вызвана и судья Конституционного суда в отставке, член президентского Совета по правам человека Тамара Морщакова. Что думают эксперты о перспективе возобновления уголовного преследования Михаила Ходорковского? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Вызовы Михаила Субботина и Тамары Морщаковой в Следственный комитет могут быть связаны с так называемым делом экспертов. В 2011 году Президентский совет по правам человека по поручению Дмитрия Медведева провел экспертизу по второму делу ЮКОСа. По итогам работы группы было сделано заявление, что Платон Лебедев и Михаил Ходорковский получили свой второй срок незаслуженно. Сейчас Следственный комитет пытается доказать, что экспертиза по второму делу ЮКОСа проводилась на деньги Ходорковского. Известно, что давлению подвергались и другие члены экспертной комиссии. По словам Тамары Морщаковой, юриста Анатолия Наумова вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры. Вызывавшийся на допрос в Следственный комитет ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев решил, что оставаться в России небезопасно, покинул свой пост и переехал в Париж. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что давление на экспертов связано с желанием власти начать третье уголовное преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Я считаю, что готовится гадость. То есть предпринимаются попытки собрать материал для проведение третьего процесса, который позволил бы посадить Ходорковского на гораздо более длинный срок. Сколько, я не знаю, но, так сказать, в этом меня убеждает прежде всего и второе дело, которое по свидетельствам тех экспертов, которые сейчас преследуют, говорят о том, что там никакого предмета для второго дела не было. То, что мне как бы удалось проследить, ну, конечно, со стороны я специально не занимался, у меня абсолютное впечатление, что это все притянуто за уши и продиктовано какими-то соображениями, которые никакого отношения к истинной вине Ходорковского не имеют. Я могу признать то обстоятельство, что в тот период, когда начались преследования, это было где-то 2002-2003 год, имел место конфликт между крупным бизнесом и бюрократией. Бюрократия в значительной степени обновилась после прихода Путина к власти, и там он привел свою команду в значительной степени составленную из силовиков. До этого тоже были столкновения бизнеса и власти, вернее, не власти, а именно бюрократии. Это известно, так сказать, противостояние между группами Березовского, Гусинского с одной стороны, а с другой стороны Потанина, а также Чубайса и Немцова из правительства, где, в общем, так сказать, реформаторы скорее проиграли. Поскольку их попытки прекратить нападки, или, ну, не нападки, по крайней мере, претензии крупного бизнеса, они не смогли. Это продолжалось, по крайней мере, 2 года. И как бы дальнейшее, так сказать, развитие событий связано было, на мой взгляд, с этим обстоятельством. Что означало преследование Ходорковского, а до этого Платона Лебедева, еще раньше Гусинского и Березовского, на мой взгляд, это было диктовалось именно столкновением интересов этих социальных групп и, так сказать, в конце концов выигрышем бюрократии, что было равносильно проигрышу реформаторов и тех, кто, ну, стремился, так сказать, обновлять, модернизировать Россию.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Глава фонда Индем Георгий Сатаров полагает, что все, что сейчас происходит вокруг дела ЮКОСа, это часть политики нынешней власти.
Это тренд на усиление всяческого контроля над всем, что автономно, самостоятельно способно на генерацию собственных суждений и на собственную неподконтрольную активность. Это рассматривается как некая универсальная угроза этому режиму, и по всем направлениям идут попытки такую самостоятельность, автономность пресекать. Вот для меня это вот проявление этой общей тенденции.
Почему власть не оставляет в покое Михаила Ходорковского? Ведь известно, что он через своих пресс-секретарей даже делал, ну, некие заявления о том, что он не собирается заниматься политикой после освобождения.
Те люди, которых вызывают на эти допросы, эксперты, они тоже не занимаются политикой, не участвуют в выборах. И дело не в этом. Главный враг здесь не политика. Политика – это, или вернее так, не политики как таковые, а главный враг – любая самостоятельность, любая независимость. Ходорковский проявлял в первую очередь именно это, и это сделало его главным врагом режима. Он символ вот этого самостоятельного и независимого в целом для режима, для Путина и так далее.
Что вы думаете о перспективах третьего дела ЮКОСа?
У меня прогноз печальный. Если смотреть на все, что сейчас происходит, то вряд ли они допустят выхода Ходорковского и Лебедева из тюрьмы, будут придумывать из чего угодно какое-нибудь третье дело.
Второй приговор по делу ЮКОСа вынес в декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы. Ходорковского и Лебедева приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновными в мошенничестве и хищении нефти. Позднее Мосгорсуд снизил срок до 11 лет. Первый приговор руководителям ЮКОСа и Минотепа вынесли в 2005 году. Их приговорили к 9 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмены должны выйти на свободу в 2014 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Как меняется отношение россиян к личности и судебному делу Михаила Ходорковского? Об этом в кулуарах ходорковских чтений, прошедших минувший понедельник, корреспондент Радио Свобода Михаил Соколов беседовал с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Политика главных каналов информационных, прежде всего телевидения и наиболее тиражных журналов, сводится к тому, что информации нет реально. Поэтому мы за вот те годы, которые провел в заключении, все время фиксируем сокращение поля. Сегодня как-то следят за судьбой Ходорковского, за процессами около четверти населения. Всего лишь взрослого. А это значит, что те, кто следят, они являются скорее сторонниками Ходорковского, на три четверти Ходорковского, и считают, что этот процесс ангажированный. И только очень небольшая часть среди тех, кто постоянно следит, вот настроена враждебно по отношению к Ходорковскому. Это уже гораздо большее число людей считает, что вся собственность компании, она досталась околовластным кругам, приближена к Путину, ну и, соответственно, населению ничего от этого не перепало, как Путин обещал, что вся собственность пойдет там на выплату пенсионерам, на повышение жизненного уровня, на ЖКХ. Мы спрашивали, досталось ли вам что-нибудь от этого, почувствовали вы, ну и абсолютное большинство, конечно, говорит, что ничего. Немножко растет число считающих, что если бы Ходорковский вернулся и принял участие в политической деятельности, то они проголосовали бы за него и поддержали его. Большинство считает, опять-таки по нашим исследованиям, считает, что лучше бы, большинство это примерно в 50 там, с чем-то процент, лучше бы, чтобы такие люди, как Ходорковский, были на свободе и работали на пользу нашего Отечества, чем сидели бессмысленно. мотивы, которые заставляют его держать, они тоже, в общем, совершенно понятны. Это мстительность, это страх перед возможным преследованием тех, кто инициировал этот процесс.
Если будет затеян третий процесс Ходорковского, информационное поле, естественно, изменится. Можно ли спрогнозировать, как поведет себя общественное мнение в этом случае, опять получив новую информацию?
Большинство отзовется равнодушно по двум причинам. Во-первых, здесь работают, как и на первом и втором процессе, некоторая зависть по отношению, ресентимент такой по отношению к богатым. Благоприятно относятся к Ходорковскому только в основном люди в крупных городах, прежде всего в Москве, где довольно сильна поддержка и понимание сути самого процесса. А провинция бедная, завистливая, тут ничего хорошего не ждать. Это первый момент. А второй очень важный момент – повышение агрессии в отношении тех, кто задает другой уровень морального оценок, понимания. Это перенос страха и чувства собственной неполноценности, несостоятельности в агрессию по отношению к фигурам, которые воплощают другие ценности, другой уровень морали, другой просто тип человека. На этом, собственно, и держится в какой-то степени и режим сам, апеллируя вот к этому довольно низким таким комплексам населения.
Общественные симпатии и антипатии к Михаилу Ходорковскому. Мнение директора Левада-центра Льва Гудкова. Вот что думает о перспективах нового уголовного дела против Михаила Ходорковского российский политический эксперт Николай Петров.
Я думаю, что, к сожалению, судьба Михаила Ходорковского очень сильно зависит от первого и главного нашего лица, и в этом смысле не вписывается, мне кажется, ни в какой тренд, будь тренд в сторону либерализации или наоборот, как мы сейчас видим, в сторону авторитаризации, полицеизации и так далее. Мне кажется, что до тех пор, пока первое лицо обладает авторитарными правами диктовать свою волю, независимо даже от политической целесообразности, к сожалению, судьба Михаила Борисовича Ходорковского, она будет такой, какой она выглядит сейчас. Я надеюсь и уверен, что Путин не будет сидеть вечно на своем нынешнем посту, и я думаю, что вряд ли он, та система, которую он выстроил, могут дожить до следующих президентских выборов, но пока он находится на этом месте, я думаю, что трудно ожидать каких-то серьезных подвижек в отношении Ходорковского.
Политолог Николай Петров о деле Михаила Ходорковского. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 июня. В Замоскворецком районном суде Москвы в здании Московского городского суда продолжились сегодня судебные разбирательства по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. На скамье подсудимых 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках или сопротивлении полиции, либо и в том, и в другом вместе. В зале суда работает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она в прямом эфире программы «Время свободы».
Сегодня государственный обвинитель зачитала обвинительное заключение. В частности, она подробно перечисляла события, предшествующие тому, что следствие называет массовые беспорядки, как у обвиняемых возник умысел одновременно у всех в 5 часов вечера 6 мая прошлого года, и как они все, поддавшись противоправным призывам, пошли совершать эти массовые беспорядки. И затем перечисляла в отношении каждого обвиняемого действия, которые следствие приписывает каждому обвиняемому. В частности, кого-то следствие подозревает в том, что они кидались кусками асфальта сотрудников полиции. Кто-то бросал неустановленный предмет желтого цвета шарообразной формы. Кто-то нанес сотрудникам полиции, хватал их за руки, что нанесло сотрудникам полиции физическую боли и гематомы, это цитата из обвинительного заключения. Как говорили сами обвиняемые, когда судья начала их спрашивать о том, согласны ли они с этими обвинениями, признают ли вину, они говорили о том, что они очень плохо слышали, что зачитывала прокурор, они слышали отдельные отрывки, куски, и на основе этого не могут понять, в чем их обвиняют. И даже те, кому удалось лучше расслышать, говорили о том, что в деле очень много пробелов. В частности, один из обвиняемых, Николай Кавказский, говорил о том, что не установлено, в какое время начались массовые беспорядки, не установлено, в какое время они завершились. Какие-то упоминаются неустановленные лица в сговоре, с которыми он якобы что-то там совершал. И поэтому он не может понять, в чем именно его обвиняют и почему какое-то отношение имеют к нему эти неустановленные лица. И никто из подсудимых так и не признал вину, верой это тем, что они просто не понимают и не слышат, в чем их обвиняют.
Наталья, каждого из них по отдельности спрашивали, вы признаете свою вину?
Да, это спрашивали каждого по отдельности. Судья обращалась конкретно к обвиняемому, называла его по имени, по фамилии, спрашивала, согласен ли он с предъявленными обвинениями и признает ли вину. Когда он отвечал на эти два вопроса, тогда судья спрашивала, есть ли у него какое-то мнение по поводу обвинительного заключения. И вот тогда подсудимые высказывали свое мнение, в частности, тот же Николай Кавказский и Леонид Ковязин говорили о том, что считают эти обвинения несостоятельными и политически мотивированными.
Как известно, суд ведет Замоскворецкий городской суд, но в здании Московского городского суда. Велик интерес прессы и общественности к этому судебному процессу?
Не могу сказать, что людей, прессы и общественности сегодня было очень много, несмотря на то, что это только второе открытое заседание. Были 1-2 пикетчика, также в здании суда уже были группы поддержки, но в основном это родственники, семья, невесты, друзья, жены, матери обвиняемых, адвокаты, которых тоже в деле около 20. Плюс это участники так называемого комитета 6 мая, который оказывает помощь задержанным. Прессы тоже особенно много не было. Была правозащитница, член общественно-наблюдательной комиссии Зоя Светова. Она поделилась своими впечатлениями и сказала о том, что условия содержания ребят, которые находятся во время судебного заседания в такой стеклянном сооружении, которое они сами называют то клеткой, то стаканом, содержание чудовищное, и там не хватает ни воздуха, ни места. Об этом же говорили адвокаты и сами подсудимые. Они просили суд как-то поспособствовать тому, чтобы изменить эти условия. Говорят, они сами нарушают их право на защиту, поскольку они не могут советоваться с адвокатами. Адвокаты не могут с ними общаться, и ничего там не слышно. И приставы постоянно контролируют это общение. И таким образом нарушается и конфиденциальность консультаций с защитниками. Но судья отказалась рассматривать эти аргументы.
Тягостное впечатление все это производит. Вот вы провели 2 дня в суде.
Довольно тягостное впечатление. Вот в зале действительно, могу сказать, очень душно. И как бы вот не сидящие, можно все-таки, где есть воздух, где есть кондиционеры, становится очень душно. То, как судья это слушает, ощущение, что она действительно дает высказаться, дает всем как бы высказать свои требования, но при этом она их всех обрубает корню. И вот сегодня, когда Артем Савелов, в частности, он страдает заиканием, ему очень тяжело говорить, каждое слово он выговаривает вот буквально по слогам. И когда он зачитывал, наверное, 5 минут свое ходатайство о том, чтобы им предоставили другие условия, чтобы их содержание в зале суда было улучшено, судья, выслушав все это, довольно жестко оборвала его и попросила четче сформулировать суть ходатайства.
Когда состоится следующее заседание?
Следующее заседание состоится завтра в 11:30 здесь же, в Московском городском суде. И, как говорят адвокаты, не исключено, что график будет действительно такой плотный, и заседания будут проходить каждый день.
В ходе судебных слушаний по так называемому «болотному делу» рассказывала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 июня. Активисты движения «Архнадзор» пытаются воспрепятствовать масштабной реконструкции исторического здания в центре Москвы, которая проводится, по мнению градозащитников, с нарушением закона. Минувшей ночью несколько активистов «Архнадзора» забрались на купол здания по адресу улица Воздвиженка, 9, известного в русской литературе как «Дом старого князя Болконского». Застройщик – Центр развития межличностных коммуникаций, среди учредителей которого, как утверждает пресса, лица из окружения Владимира Путина, тем не менее продолжает работы. Я беседую с координатором движения «Архнадзор» Дмитрием Лисицыным.
Это дом Воздвиженка 9, известный как дом старого князя Болконского, описанный Львом Толстым в романе «Война и мир». Собственно, знаменитый литературный адрес. Конфликт длится довольно давно, уже больше 100 дней. Идет попытка надстроить здание. который находится на территории охранной зоны. На территории охранной зоны возможна только регенерация историко-архитектурной среды, поскольку никакого четырехэтажного дома там никогда не стояло. Это, собственно, значит, что никакого четырехэтажного дома там построить нельзя. Вот для того, чтобы надстроить дом, они ломают, собственно говоря, тот дом, который сейчас стоит. Сегодня ночью была предпринята попытка демонтировать купол этого дома. Собственно, подогнали строительный кран и пытались этим краном купол снять. Рустам Рахматуллин поднялся на купол, а следом за ним поднялись еще активисты, да, и воспрепятствовали сносу. Документов на снос купола у них нет. У них есть только документы на обустройство плавана и, соответственно, ограждение. Кроме того, на прошлой неделе во время этой стройки произошло обрушение, и работы были остановлены. Через некоторое время кран уехал туда, откуда он приехал. Активисты оставались на куполе до утра. Утром в районе 8 полиция заставила уехать в ОВД «Арбат». Параллельно была предпринята попытка добить остров, вот, деревянный купол с помощью болгарок.
Кто осуществляет строительство? Что это за люди?
Строительство осуществляет некий фонд, называется Фонд развития межличностных коммуникаций. Как мы предполагаем, целью всего этого строительства является сдача площадей просто в аренду. Что они там конкретно, под какие цели будут сдавать, я вам сейчас точно не могу сказать. Ни о каком развитии там каких-либо коммуникаций межличностных дело, вероятно, не идет.
А что было в этом особняке до начала реконструкции?
До начала реконструкции там находились, ну, собственно говоря, находился этот самый фонд. Часть площадей, опять-таки, то есть дом довольно большой, часть площадей тоже, в общем-то, как я понимаю, сдавалась и продолжает сдаваться.
Как власть себя ведет в этой ситуации? Насколько я понимаю, несколько раз строительство прекращалось после вмешательства полиции.
Полиция долгое время, нельзя сказать, что она занимала там чью-то позицию, долгое время она занимала позицию закона, да, то есть конфликт длится уже больше 100 дней. То есть полиция приезжала по вызовам, останавливала работы, потому что они велись с нарушениями, да, останавливала работы, которые велись после 11 и так далее. Но в какой-то момент она перестала реагировать на какие-либо сигналы.
Архнадзор планировал или, может быть, уже предпринял какие-то шаги с точки зрения закона для остановки этого строительства, или это не ваша задача просто?
То мы обучались, что он вообще орган, как только возможно. Реакция, скажем так, холодная, как вы видите. То есть тот самый мэр довольно, ну, как бы холодно рапортует о том, что вот мы проверили документы, там ничего не нашли. Была развернута довольно обширная такая масштабная подписная кампания. За дом подписалось более 200 деятелей культуры. Это же не только история юридическая, понимаете, да, это дом — литературный символ, да, это символ толстовской Москвы. Это текст мирового уровня, да, по которому знают нашу страну, и адрес, соответственно, тоже мирового уровня, да, и как бы это еще и моральная история. Очень много деятелей культуры в разных совершенно ее ипостасии подписали за дом такие вот, ну, например, Иосиф Кобзон подписался, да. Подписался актер Алексей Баталов, режиссер Алексей Герман младший. То есть там все фамилии даже не перечислишь. Это, в общем-то, цвет российской культуры просил спасти этот дом. И, в общем, пока власть, вот, которая принимает решение, да, которая в силах что-либо изменить, она ведет себя так, как будто ее нет.
Сейчас, насколько я понимаю, Архнадзор пытается организовать на куполе здания по Воздвиженке 9 нечто вроде вахты какой-то постоянно, верно я понимаю?
Это происходит просто в стихийном порядке, потому что они просто периодически пытаются его сносить. Вот и все. То есть это некий ответ на варварские и незаконные действия застройщиков.
О попытках активистов движения «Архнадзор» воспрепятствовать масштабной реконструкции исторического здания в центре Москвы говорил координатор этого движения Дмитрий Лисицын. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 25 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве продолжается 35-й международный кинофестиваль. Виталий Кличко обещает, украинская оппозиция выдвинет общего кандидата на выборах президента. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Обладателем Кубка Стэнли сезона 2013 года стала команда «Чикаго Блэк Хоукс». Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 25 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщение, согласно которым Эдвард Сноуден пересек российскую границу. Активисты Архнадзора, задержанные утром во вторник при попытке воспрепятствовать незаконной, по их мнению, реконструкции исторического здания в центре Москвы, отпущенные из отделения полиции. Депутат парламента Швейцарии Андреас Гросс, которому парламентская ассамблея Совета Европы поручила провести независимое расследование дела Магнитского, обнародовал во вторник результаты своего исследования. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров перечислит из личных средств на счет правозащитной организации «За права человека» 1,5 миллиона рублей на оплату аренды помещения. Суд в Москве признал иеромонаха Илию виновным в ДТП на Кутузовском проспекте, жертвами которого в августе прошлого года стали 2 человека. В Чехии новым премьер-министром назначен Иржи Руснок. В Турции сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом в ходе рейдов в Анкаре задержали около 20 человек. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 25 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И это день, вторник, 25 июня. Украинская оппозиция продолжает консультации о единой стратегии действий в преддверии президентской кампании на Украине. Напомню, что выборы президента республики состоятся в 2015 году. Чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко теперь возглавляет партию «Удар». В киевской студии «Радио Свобода» беседу с Виталием Кличко ведет обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Инна Кузнецова.
Вы и глава политсовета партии «Батьковщина» Арсений Яценюк встречались с гидом Вестервейле вдвоем. Говорили ли вы с главой МИД Германии о совместных действиях украинской оппозиции? Были ли какие-то рекомендации по этому поводу?
Так, действительно, мы говорили про дії оппозиции.
Да, действительно, мы касались этой темы. Вестервейле просил оппозиционные силы действовать совместно и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2015 года. Мы уже неоднократно высказывали свою позицию. Мы назовем единого кандидата от оппозиционных сил во втором туре.
Единого кандидата від опозиційних сил в другом туре.
Только во втором?
Если выборы, конечно же, будут проходить в один тур, то мы готовы выдвинуть в первом туре единого кандидата.
А не предлагал ли господин Вестервейле назвать единого кандидата уже сегодня?
Предлагал, но сейчас в этом убежден и Арсений Яценюк. Еще рано об этом говорить.
Сказал, что еще зарано.
А что сказали бы вы?
Я уверен, что мы должны объединить наши усилия.
Мы должны объединить наши усилия и выдвинуть кандидата, который имеет наибольшие шансы победить представителя власти господина Януковича.
Так выглядит, что этим кандидатом должны быть вы. Готовы ли вы стать президентом?
Президентом стать очень сложно, но возможно. Но не этот вопрос я себе задаю. Важнейший вопрос, который стоит передо мной, перед моей командой, сделать реформы, которые ждут украинцы. Когда будет социальная справедливость? Когда будут нормальные стандарты жизни? Когда украинцы будут видеть будущее в нашей стране? Это ключевые вопросы, на которые нужно дать ответ, и один человек не в состоянии ответить на все эти вопросы. За любым именем должна стоять команда профессионалов, команда людей с моральными качествами.
Западные политики и дипломаты говорят о том, что Запад поставил на вас как на кандидата в президенты Украины. Однако звучит и утверждение, что вы можете быть человеком руководителя администрации украинского президента. Как вы можете это прокомментировать?
Мы находимся в Украине, и тут правил нема.
Мы находимся на Украине, и здесь правил нет. Здесь обливают грязью. И когда были выборы в Верховную Раду, к сожалению, обливали грязью с разных сторон и говорили, что эта партия – технический проект. Если они придут в Раду, они 100% будут работать с правящей партией регионов. Я одно хочу сказать. Мы – настоящие. Мы не играем в игру. Нам не нужны должности, нам не нужны деньги. Мы пришли в политику бороться. Мы хотим жить в нормальной европейской стране с названием Украина.
Мы хотим жить в нормальной европейской стране.
Как дальше будет складываться судьба Юлии Тимошенко?
Пан Вестервелле заверил, что немцы готовы.
Вестервелле заверил, что немцы готовы принять на лечение Тимошенко. К сожалению, это зависит не от немцев, это зависит только от одной персоны. И фамилию этой персоны знают все. Это президент Украины Янукович.
Президент Украины Янукович.
Почему не хотите объединиться с Батьківщиной в один мощный кулак для сокрушительного удара?
Мы
уверены, что должны объединить и объединяем наши усилия в парламенте. Но во внепарламентской работе мы разные политические партии. У нас разные платформы, у нас разный избиратель, и не всегда 1+1 будет 2. Мы имели такие предложения на выборах в Верховную Раду и четко решили идти отдельно. И мы доказали, что оппозиционные силы, несмотря на подтасовки по мажоритарной системе, по партийным спискам, получили большинство.
Мажоритарка была сфальшована.
Как, с вашей точки зрения, будут дальше проходить газовые переговоры с Россией?
Я уверен, что мы должны искать альтернативные джерела.
Мы должны искать альтернативные источники энергии, это во-первых. Во-вторых, разрабатывать месторождение сланцевого газа, большими запасами которого обладает Украина, а также переходить на новые и современные технологии.
Новые и современные технологии.
Как достичь консенсуса с Российской Федерацией?
Уверен в том, что нам нужно.
Я уверен, что нам нужно вести переговоры. Очень странно выглядит, когда за тысячи километров от Украины цена на российский газ ниже, чем на Украине. И мы понимаем, что цена на газ политическая. И поэтому нам надо садиться и договариваться. А с другой стороны, искать альтернативные источники энергии и новые технологии ее сохранения.
Сохранение, сбережение энергии.
Вас, очевидно, давненько никто не спрашивал о боксе. Пресса пишет, что ваш брат Владимир Кличко договорился о поединке с россиянином Александром Поветкиным.
Я надеюсь, что в ближайшее время состоится бой, которого ждут поклонники бокса. Мы много раз встречались с американцами и с европейцами. В этот раз мы встречаемся с россиянином. Александр Поветкин – чемпион мира по боксу, Владимир – также. Оба – чемпионы Олимпийских игр. Кто из них будет сильнее, мы сможем увидеть в ноябре этого года. И я уверен, Владимир сделает все, чтобы еще раз доказать, что он сильнейший боксер мира.
Виталий Кличко свой последний боксерский бой проведет как кандидат в президенты?
Я смогу дать ответ на этот вопрос немного позже. У меня каждый день как бой Верховная Рада. Украинская политика, к сожалению, напоминает не спорт, который работает по правилам, а бои без правил. Мы все хотим, чтобы не только политика, а и жизнь была у нас по правилам. По данным последних соцопросов, Украина занимает первое место в Европе по числу иммигрантов, второе в мире по смертности и третье по потреблению водки. Мы хотим, чтобы у нас таких показателей не было. Мы хотим жить в нормальной стране по европейским правилам и стандартам. И я уверен, если ждать, ничего не получится.
Один из лидеров украинской оппозиции Виталий Кличко. Беседу вела обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Инна Кузнецова.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 июня. Продолжается 35-й Московский международный кинофестиваль. О самых любопытных фильмах его конкурсной программы и их соответствуют тенденциям мирового кино корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова беседует с программным директором фестиваля, кинокритиком Кириллом Разлоговым.
Каждый день конкурсной программы фестиваля оказывается посвящен определенной теме. Российская экранизация «Иуда Искариота» Леонида Андреева в представлении молодого режиссера Андрея Богатырева соседствует с голландским фильмом «Маттерхорн» о преодолении религиозных предрассудков. А день открытия конкурсной программы был связан с идеей профессиональной психотравмы людей опасных профессий. Показали не вполне убедительную английскую драму «Наслаждение» о женщине в военном фотографе и изящный полицейский нуар «Другая жизнь» Ришара Кэмпа, режиссера Жерминале Альваре, рассказывает программный директор фестиваля Кирилл Разлугов.
Лени Франс мне показывал довольно большое количество французских фильмов. За три дня я посмотрел, по-моему, фильмов 50. Помимо картины «Пена дней», которая ушла в конкурс «Карловых вар», но у нас будет показываться вне конкурса, не было ни одной картины, которая бы мне показалась бы достойной конкурса. Я очень обрадовался, когда появился Ришард Кемп. Во-первых, это достаточно тонкий и остроумно сделанный сюжет. Во-вторых, две выдающиеся, на мой взгляд, актерские работы. Жан-Люк Англад. И опять-таки он на пресс-конференции объяснил, что он взял звезду 80-х годов и отправил его обратно в 80-е годы, собственно говоря, тогда, когда он был звездой. Ну и любимая мной актриса, я ее видел в «Принцессе де Монпансье» у Бертрана Тавернье. Очень скупая роль, играть-то бы нечего. И в которой она, по-моему, прекрасно со всем этим справляется. Для режиссера это очень важный и ценный проект. Он самый автор сценария.
Давайте поговорим о русских фильмах в программе кинофестиваля. Я имею в виду сейчас «Иуду» и роль Константина Лопушанского. С одной стороны, «Иуда», мне кажется, крупным амбициозным проектом для молодого режиссера. С другой стороны, он по визуальной части кажется мне немножко вторичным, имея в виду все классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты.
Дело в том, что классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты – это очень каноническая трактовка Евангелия с легкими изменениями. Не считая, может быть, Скорсезе, который не европейская картина, американская, или Казанзакиса. А здесь Леонид Андреев предлагает абсолютно неканоническую трактовку, которая вызвала скандал в начале прошлого века. И если посмотреть на вещи так светлым взглядом, незамутненным глупостями, вполне может вызвать скандал и в начале 21 века. Это смелый проект, где могут высказывать претензии к тому, как он реализован, подобраны актеры. Но то, что это большая амбициозная картина и вполне как бы фестивальная, у меня не вызывает сомнений.
Несколько слов о фильме Константина Лопушанского.
Это была первая картина, которую мы отобрали, без всяких колебаний. Хорошая актерская работа, несколько актерских работ, но в основном Максима Суханова. И это, на мой взгляд, лучшая работа Лопушанского за последние годы.
Насколько я понимаю, сценарий несколько перекликается с темой господина оформителя, то есть человек из мира искусств, который так вживается в действительность, что она его убивает. Это вообще общая тема русского модерна? Или это представление людей 21 века о том, что такое человек и история?
Нет, это бродячий сюжет, это не специфически русская история. Это у меня видел несколько картин аналогичные, как вымышленная идентичность становится роковой для человека, который в ней уживается. Это скорее было бы противопоказание для выбора этой картины, если бы это не было так блестяще сделано. А так как бродячий сюжет, это вполне сейчас мы живем в эпоху множественной идентичности, Естественно, попытка сменить пол, есть попытки сменить идентичность, есть попытки скрыться, взять другую жизнь. Все эти истории фашистов, которые скрываются в Латинской Америке, шпионы, которые становятся излюбленными персонажами, потому что они живут чужой жизнью. Тема очень актуальна для современного мира. Тысячу раз использовалась в литературе и в кино. Здесь есть очень четкая разработка этой темы, очень убедительная, психологически, точно вписанное в определенное историческое время, в определенную эпоху.
А речь там идет о 20-х годах?
Послереволюционный период.
Ну и о чем ты думаешь просто, как зритель, в контексте нынешних политических изменений, законодательных инициатив Государственной Думы, я имею в виду пропаганду гомосексуализма. В конкурсе я увидела два фильма, которые затрагивают тему гомосексуальности. В фильме «Рози» герой – известный гомосексуальный писатель. В фильме «Маттерхорн» герой пытается определить свою идентичность не через гомосексуальность, а просто через близкие отношения с человеком своего же пола, да еще и ментальным инвалидом. Вы, беря такие картины в конкурс, не боялись упреков со стороны чрезмерных новых моралистов?
Нет, чего бояться? Волков боятся в лес не ходить. Вообще очень трудно найти артхаусную картину, качественную, где бы тем или иным боком не проглядывала бы проблема нетрадиционной жизни, нетрадиционных отношений. отношении я говорю не только гомосексуализм. То, что я говорил там про шпионов, то, что я говорил про изменение пола, то, что я говорил про изменение индивидуальности. Искусство интересуется пограничными явлениями. Из этих пограничных явлений, естественно, огромное место занимают вещи, которые в такой нормальной жизни неприемлемы. Это вообще более широкая тема. Это тема того, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. История Романа Полянского, например. Есть ли разница между гением и простым гражданином? Может ли гений себе позволить что-то такое, что простым гражданам нет? В эпоху такой глобальной демократии кажется, что нету таких исключений. И так далее. Это сам гомосексуализм, просто он привлек внимание наших законодателей, поскольку, видимо, у них это латентное желание, тщательно скрываемое от окружающих. Но ведь в культурологическом плане это огромный пласт вещей, которые чрезвычайно интересны именно в силу того, что запрет, не запрет, как на этот запрет реагировать, что делать. Мне кажется, просто для искусства это такой золотая кладезь. А то, что у нас там 2-3, может быть, 4 картины, где это так или иначе затрагивается, так это вполне естественно.
Кирилл Разлогов о фильмах конкурсной программы Московского международного кинофестиваля и мировой киномоде. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. Одна из самых обсуждаемых тем дня в американской печати – это судьба бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Может ли его дело стать критическим тестом для американо-российских отношений? Представители США выступают с необычными призывами к России совершить верный, по их словам, шаг и действия в духе сотрудничества выдать Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты. Точное местонахождение этого человека неизвестно, предположительно он находится в таможенной зоне аэропорта Шереметьево. С обзором американской печати и с вопросами к американскому политологу, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
От американской прессы не ускользнул, по большому счету, просительный тон заявлений высокопоставленных американских представителей. Вывод о том, что побег Сноудена из Гонконга привел администрацию в замешательство, заметен даже в новостных заметках. После того, как Сноуден в понедельник пропустил очередной рейс Аэрофлота в Гавану, американские эксперты начали строить предположения о том, что в действительности его задержка в Москве может быть вызвана интересом российских спецслужб к содержимому компьютерных файлов, с которыми он якобы сбежал в Гонконг, предварительно скопировав не одну сотню секретных документов американского агентства национальной безопасности. Эти предположения лишь повышают ставки для Белого дома в борьбе за экстрадицию бывшего контрактника агентства национальной безопасности в США. Может ли этот эпизод стать критическим для будущего американо-российских отношений? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что американская администрация не отличается наивностью. Она наверняка осознает, что шансы на его высылку в США ничтожны, и он, скорее всего, отправится из Москвы, куда пожелает. На мой взгляд, вероятность его экстрадиции китайцами была гораздо выше, хотя бы потому, что Владимир Путин предпочтет любому варианту действий тот, что будет наиболее унизительным для Соединенных Штатов. Путин своими действиями создает крайне затруднительную ситуацию для президента Обамы, но вряд ли этот эпизод окажет значительное влияние на двусторонние отношения, потому что попросту трудно представить, что они могут быть еще хуже. Но предположим, что Владимир Путин решит все-таки выслать Сноудена в США. В чем может выразиться благодарность Белого дома, как вы считаете? Я думаю, Соединенные Штаты будут чувствовать обязанность ответить на этот шаг важными для России уступками по разным вопросам двусторонних отношений. Я полагаю, что это усилит очевидное нежелание администрации критиковать российские власти за их наступление на свободу россиян. Самоцензура, которой подвергали свои заявления представители Белого дома, скорее всего, станет еще заметнее. А как вы вообще расцениваете эту попытку преследования разоблачителя государственных секретов? Ведь у Эдварда Сноудена, как известно, немало защитников, которые считают, что он совершил благородный поступок и должен быть укрыт от преследования. Давайте отвлечемся от моральных и иных оценок поступка Сноудена и взглянем на ситуацию с его собственной позиции. Он называет себя разоблачителем потенциально незаконной деятельности властей. В Соединенных Штатах такая традиция существует давно. Но разоблачитель в американском понятии – это человек, который бросает принципиальный вызов властям и отстаивает свою точку зрения публично, нередко в судах. То есть он готов нести ответственность за свой поступок. США не Китай и не Россия. Вспомню, например, что организатор самой знаменитой утечки в истории страны Дэниел Элсберг, передавший газетам документы Пентагона, секретное досье Министерства обороны, содержащее вьетнамские секреты американской армии, не отсидел ни дня в тюрьме. В США существуют законы, защищающие права информаторов, и эти дела рассматриваются судом присяжных. У меня ощущение, что от заявлений Сноудена веет манией преследования. Он рассказывает, например, о том, что опасается покушений со стороны ЦРУ. Почему ему в таком случае не отдаться в руки американских властей и не предстать перед судом? Честно говоря, трудно испытывать уважение к человеку, который предпринимает такие действия в рамках демократической системы, а затем бежит в такие страны, как Китай, Россия и им подобные. Таково мнение Арчи Паддингтона, вице-президента американской правозащитной организации Freedom House.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Команда Chicago Blackhawks стала обладателем Кубка Стэнли в финальной серии поединков, победив клуб из Бостона с общим счетом серии 4-2. Об итогах сезона НХЛ я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским.
Победа Чикаго в этом году не только заслужена, но и закономерна. В этом году Чикаго Блэкхоукс были лучшей командой с самого начала сезона. Их беспроигрышная серия в начале сезона стала рекордной. Болельщики даже за пределами Чикаго, затаив дыхание, следили за каждым матчем. Команда, которая без поражения прошла, представьте себе, почти полсезона. 24 матча без поражений в основное время. Это феноменальный показатель. Блэкхоукс стали победителями регулярного чемпионата, несмотря на то, что к концу сезона им достойную конкуренцию показал Питтсбург. Ну а в плей-офф они просто были бесподобны, победив таких грозных соперников, как Детройт и прошлогодних чемпионов Лос-Анджелес Кингс. Ну и, конечно, Бостон в финале. Что касается последнего матча, то это была волевая победа. Дважды по ходу игры Чикаго проигрывал с минимальным счетом и вырвал победу на последних минутах, забросив две шайбы за 17 секунд. Последний гол они забили, когда до конца матча оставалось всего 58 секунд. Я бы сказал, что решающим фактором вчера была игра Чикаго в меньшинстве. Особенно в первом периоде, когда у команды было очень много удалений, и Бостон мог бы забросить несколько шайб, 3-4 точно. Но Blackhawks великолепно защищались и абсолютно бесподобно сыграл вратарь Кори Крофорд. Он просто творил чудеса.
В полуфинал Кубка Стэнли в этом году вышли впервые за многие годы 4 команды, прежние обладатели Кубка: Бостон, Чикаго, Питтсбург и Лос-Анджелес.
Эти команды, безусловно, являются очень сильными, и есть предпосылки, что они будут претендентами на победу и в будущем году. Но вот как мне сказали эксперты, с которыми я беседовал накануне финального матча, повторить успех в НХЛ становится очень трудно. Сейчас существует беспрецедентный паритет, и явного фаворита нет ни в одном сезоне. Я думаю, что в будущем сезоне это станет еще более явным, и вот почему. По новому коллективному договору между владельцами команд и игроками устанавливается потолок зарплат. Поэтому богатым клубам, таким как Чикаго, Бостон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, труднее будет держать в своем составе дорогостоящих звезд. В этом смысле НХЛ отличается, например, от футбольных лиг в Европе, где богатые команды Манчестер, Мадридский Реал, Челси, Барселона могут позволить себе приобретать лучших игроков из года в год и таким образом доминировать в своих лигах. В НХЛ такое невозможно. Среди команд, которые в будущем сезоне должны пойти на подъем, я бы отметил в первую очередь Монреаль, где произошла смена поколений, Эдмонтон, где играют талантливые молодые игроки, Нью-Йорк Айлендерс, который переживает ренессанс, и нельзя, конечно, сбрасывать со счета Вашингтон Кэпиталс, где играет Александр Овечкин, признанный в этом году лучшим игроком лиги. Но, тем не менее, вот эти 4 нынешних полуфиналиста никуда, конечно, не денутся. Среди них я бы выделил в первую очередь Чикаго и Питтсбург. Эти команды напичканы звездами и показывают хоккей самого высокого уровня.
Этот сезон НХЛ получился коротким из-за локаута, который продлился фактически полгода. Мы с вами говорили во время этого неприятного для хоккейного мира события, Владимир, о том, что велики убытки, которые понесут и владельцы клубов, и все, кто связан так или иначе с жизнедеятельностью НХЛ. Удалось как-то компенсировать эти финансовые неудачи?
А вот вы знаете, какая-то неудивительная, сезон оказался-то очень прибыльным. Прибыль лиги в этом году составила 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Неплохой показатель в укороченном сезоне, в котором каждая команда сыграла по 58 матчей вместо 80. Вчера вот после победы своей команды владелец Чикаго Blackhawks Рокки Уирц заявил, что он вообще оптимистично настроен по поводу финансового будущего лиги. Ему вторят другие владельцы. Они рассчитывают, что в ближайшие 3 года, помимо прибыли от самих сезонов, им удастся заработать дополнительно дополнительно еще миллиард долларов за счет осуществления целого ряда проектов. Так, например, в будущем году Лига проведет 6 матчей на открытом воздухе. Такие игры являются очень популярными и приносят огромную прибыль за счет телевизионной рекламы. Посещаемость игр регулярного чемпионата высока, телевизионные рейтинги также на высоком уровне, причем не только в Канаде, где это, естественно, хоккей спорт номер один, но, что очень важно, и в США, где рынок в разы больше и телевизионное рекламное время значительно дороже. И вот интересно будет посмотреть, как на прибыльности скажутся перестановки в конференциях и дивизионах. Так, в частности, на восточном побережье теперь Детройт будет играть в одном дивизионе с Бостоном и Монреалем, а эти три города помешаны на хоккей, и следует рассчитывать, что телеаудитория только расширится, а Вашингтон теперь будет играть в одном дивизионе с Нью-Йорком и Нью-Джерси. А если учесть население этого региона, то телеаудитория и, соответственно, прибыль должны расти. Еще, конечно, интересно технологические новшества, которые вводятся телекомпаниями. Вот телекомпания NBC ввела в этом году новую технологию, позволяющую ее камерам не пропустить ни одного игрового момента. Это, безусловно, понравится телезрителям. Ну и, конечно, если хоккеисты продолжат играть на таком же высоком уровне, что и в этом сезоне, то о популярности хоккея и его прибыльности беспокоиться не придется.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свободы» наш хоккейный эксперт Владимир Дубинский. Чем запомнился сезон 2013 года американским спортивным комментаторам? В эфире «Радио Свобода» хоккейный репортер телеканала ESPN Крэг Кастенс.
В уходящем сезоне вспоминаются два момента. Во-первых, это то, как болельщики повели себя после локаута, из-за которого сезон вообще мог бы не состояться. Они не отвернулись от хоккея. Наоборот, посещаемость матчей была великолепной, а рейтинги телевизионных трансляций в США оказались очень высокими. Рейтинги поднялись еще выше во время плей-офф. Во-вторых, это высокое качество хоккея, которое продемонстрировали лучшие команды. В Восточной конференции просто невероятный сезон отыграли Питтсбург Пингвинс с Сидни Кросби и Евгением Малкиным. Очень обидно, что Бостон Брюинс так легко с ними разделались в полуфинале. Следует отметить также потрясающую игру вратаря Бостона Тулки Раска и переход в эту команду Яромира Ягра. В Западной конференции поразили Чикаго Блэк Хоукс. Они начали сезон с рекордной серией побед. Вполне возможно, что именно благодаря тому, как они играли и побеждали в начале сезона, все так быстро забыли о пресловутом локауте.
Говорил американский спортивный журналист Крэг Кастенс, а сейчас в эфире «Свободы» автор книг о хоккее и ведущий хоккейной программы одной из нью-йоркских радиостанций Брэд Курцберг.
Вспоминаются сразу несколько моментов минувшего сезона. Один из них – удивительная трансформация Александра Овечкина, начавшего сезон с горем пополам, но завершившим его на высокой ноте. Он не только забросил больше всех в лиге шайб, но и был признан лучшим игроком. Нельзя не упомянуть Джона Тавареса из Нью-Йорк Айлендерс, которого вполне можно включить в пятерку лучших игроков лиги и который повел за собой команду. Она впервые за 6 лет вышла в плей-офф. Кстати, еще одна команда, Торонто Мейпл Лифс, также впервые за много лет вышла в плей-офф. Важными событиями сезона стало возвращение в строй после травм Сидни Кросби и его великолепная игра в Питтсбурге, а также покупка этой командой Джерома Игинле. Качество хоккея в этом году было очень высоким. То, что сезон начался с локаута, это ужасно, тем более, что этого можно было избежать. Но сезон все же состоялся, а качество хоккея было таким высоким, что о локауте все быстро забыли.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 июня работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, были американские спортивные журналисты Брэд Курцберг и Крэг Кастенс. Команда из Чикаго стала обладателем Кубка Стэнли. Вот так обстояли дела во вторник, 25 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть дана свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».